качества. В оставшееся время мы сейчас с вами разберем, что такое опорно-двигательный аппарат, какие элементы входят в опорно-двигательный аппарат, и более детально поговорим о костях, их строении, функции, как они видоизменяются под воздействием физических нагрузок. Итак, опорно-двигательный аппарат. Из чего он будет состоять? Конечно,
кости.
И мышцы, конечно. Скелет и мышцы. Скелет и мышцы. Хорошо. Опорно-двигательный аппарат – это тот аппарат, который непосредственно формирует движение. Согласны? Итак, он формирует движение. Какие системы будут управлять движением?
Центральная нервная система.
И?
Ну,
можно вообще нервная система, да, и не тратить сейчас на данном этапе. И у нас с вами две системы, которые регулируют работу организма, движение в том числе.
Гормональная, только я не знаю как.
Потом узнаете. Но совершенно верно. Эндокринная система и нервная система. Эндокринная посредственно через опорно-двигательную будет это делать. Итак, регуляция. А что с остальными системами? Они как-то влияют на движение? Да. Помните, в начале лекции я вам говорил, что на экзамене будут спрашивать, насколько вы понимаете взаимосвязь организма, что организм единое целое. Конечно. Кровеносная система, она участвует в движении. Каким образом? Кровоснабжаем мышцы. Пищеварительная система участвует в движении. Каким образом? Давая энергию. Согласны? Дыхательная система дает газ. Выделительная система удаляет продукты метаболизма, которые образуются в результате активной деятельности мышечной ткани. То есть все остальные системы органов, они тоже участвуют. Но это участие какое? Опосредованное. Но без них, к сожалению или к счастью, опорно-двигательный аппарат не может существовать и, следовательно, не будет производиться двигательный акт. Ясно? Вот эта взаимосвязь, она понятна вам? Да, нет?
Да.
Ну и хорошо. Давайте теперь более детально поговорим о скелете. Итак, скелет – это достаточно сложное образование. Скелет будет содержать в себе 206 костей. Но опять-таки плюс-минус. Мы с вами выясним, почему есть плюс-минус. Дело все в том, что у кого-то добавляется 13-я пара ребер, у кого-то добавляется дополнительный позвонок с копчиком отдельно. Поэтому есть небольшие варианты. Да, точную цифру вам никто никогда не предоставит. Плюс, опять-таки, с зубами чехарда происходит, да, одни относят их к вариациям скелета, другие не относят. Одни говорят, что там давайте сразу вычеркнем зубы мудрости, другие говорят, нет, давайте мы их будем учитывать. То есть вот такие подвижки, они существуют. Но, тем не менее, функции скелета оспорить, конечно, сложно. Какие функции выполняет скелет? Первая функция – это опорная функция. Опора. Для чего скелет является опорой?
Хранилище внутренней кости.
Нет? Опора.
Чтобы человек стоял. Не распластался, ну, как бы.
Смотрите, то, что он стоит, это стояние, это одна из форм двигательного акта, да, статическая нагрузка, удержание равновесия. А все-таки опора, наверное, для мышц.
Ну, согласен. Все крепится в скелет, да.
Опора для мышц, да, пишите себе, мышцы. Мышцы. Вторая функция, двигательная. В двигательной функции принимают участие трубчатые кости. Давайте с вами подумаем, почему именно трубчатым костям выдалась такая честь?
не самые большие.
Вот колонны. Видите, стоит слева от вас. Они легче совершенно. Вот эта колонна, да? Она в равной степени как полая, так и монолитная будет удерживать потолок. Но когда она полая, она будет совершенно верно легче. Соответственно, не так сильно будет давить на основание. А результат тот же самый. То же самое с трубчатыми костями. Они легче. Они также удерживают мышцы. Они также крепятся мышцы, но они легкие. И за счет того, что они легкие, мы тратим меньше мышечных усилий для того, чтобы их поднять. Третья функция – защитная. Защитная функция. Защитная функция… Защитная функция… Все, договариваюсь. Защитную функцию выполняют плоские кости. Давайте с вами вспомним, какие кости относятся к плоским. Дайте пример этих костей и что они защищают. Так, ребра, соответственно, защищает мозг. Череп защищает мозг, таз защищает органы размножения. Ну, собственно говоря, вот приоритеты нашей жизни, они обозначены. Да? Сердце, легкие, мозг и половая система. Что защищает все остальное?
Мышцы.
Мышцы брюшного пресса, совершенно верно. Об этом мы поговорим завтра. Четвертая функция – обменная. Обменная. Химический состав здесь указан. Обменная. Обменная функция. Как вы думаете, чем будет обмениваться кость? Каким веществом? Кальцием. Совершенно верно. Кость будет обмениваться с кальцием. Когда вы будете изучать эндокринную систему, вы познакомитесь с гормонами-антагонистами, то есть те, которые имеют противоположное действие. Одни гормоны будут удерживать кальций в костях, другие гормоны, наоборот, будут удерживать кальций в кровеносной системе. Дело в том, что кальций из кровеносной системы, он переходит в мышечный аппарат и необходим для процесса сокращения. С одной стороны, он нужен для сокращения, с другой стороны, он нужен для костей. Поэтому вот, пожалуйста, вот этот обмен туда-сюда все равно будет происходить, если никуда от него не денешься. Если какой-то из этих гормонов начинает в большей степени превалировать, то, соответственно, мы наблюдаем с вами перекус. Либо хрупкость костей, либо непосредственно слабость мышечного аппарата. Вот такая ситуация будет проявляться. И последняя функция, но не менее важная, чем остальные, это кровотворная. Кровотворную функцию будут выполнять губчатые кости, либо губчатое вещество трубчатых костей. Итак, кровотворная функция – это губчатые кости. В этих костях располагается красный костный мозг, в котором образуются, ну, давайте так, стволовые клеточки кровеносной ткани. Почему стволовые? Дело в том, что клетки досозревают в разных органах. Ну, например, если это клетки красные, да, которые должны переносить кислород, углекислый газ, эритроциты, они будут досозревать в печени. Если это клетки иммунной системы, то они досозревают в лимфатической системе, в селезенке и белочковой железе. Об этом мы будем говорить с вами в конце августа. Но все форменные элементы крови так или иначе берут свое начало из красного костного мозга. Нужно запомнить такой момент. Наверняка вы читали о стволовых клетках, средствах массовой информации. Так вот, у взрослого человека стволовые клетки, они тоже имеют место быть. Но просто они не столь универсальны, как у того же самого эмбриона. У эмбриона мы можем взять любую клеточку и из нее вырастить там необходимую нам ткань. У взрослого человека мы можем взять любую клеточку конкретной ткани и можем получить любую клетку этой ткани. То есть, грубо говоря, там, если нам нужны клетки крови, да, там эритроциты, лейкоциты или тромбоциты, мы берем стволовую клеточку, из нее можем вырастить другую клетку. Но, например, нейроцит мы из нее получить не можем. Да, то есть у них функция ограничивается только своей тканью. И понятно, что все зависит еще от вашего возраста и других пристрастий. С функциями ясно? Есть вопросы? Нет вопросов. Теперь классификация костей. Какие кости бывают? Здесь элементарная классификация, более детально вы прочитаете уже в учебнике Иваницкого. Опять-таки, об этом мы уже говорили, но не будет лишним напомнить. Итак, кости делятся на трубчатые, губчатые и смешанные. Трубчатые, Трубчатые кости бывают длинные и короткие, да, то есть это, например, плечевая, бедренная кость, она вообще длинная, да, и короткие такие, как фаланги пальцев. Смешанные кости, соответственно, они будут иметь в своем составе комплекс веществ, сейчас мы к этому перейдем на следующем слайде, то есть они обладают наличием разных типов веществ, да, которые, соответственно, помогают им выполнять разные функции. Но это так, еще раз говорю, это общая классификация, которую вы должны знать. Теперь давайте более детально остановимся все-таки на тех костях, которые принимают активное участие в процессе движения, поскольку именно они нас интересуют в качестве опорно-двигательного аппарата. Итак, записываем. Строение трубчатых костей. Строение трубчатых костей. Строение трубчатых костей. Я сейчас вам, ребят, расскажу. Покажу все это на слайде, вы отдохнете опять-таки, посмотрите. Далее мы с вами зарисуем и после этого запишем. Если в такой последовательности мы будем работать всегда. Вначале я объясняю, потом мы с вами зарисовываем, потом мы с вами записываем. Информация три раза прошла через ваши уши. Итак, трубчатая кость. Да? Снаружи трубчатая кость будет покрыта надкостницей. Надкостница – это плотное образование, достаточно чувствительная, поскольку ее будут пронизывать кровеносные сосуды и нервные окончания, поэтому она и чувствительная. Внешний слой надкостницы, он грубый, внутренний слой надкостницы будет содержать молодые клеточки костной ткани, остеобласты. Вот за счет как раз-таки деления внутреннего слоя надкостницы кость будет расти в ширину. За счет, опять-таки, этого же самого деления и способности к этому делению внутренний слой надкостницы будет формировать костную мозоль во время перелома. Понятно. Вот у него такие две функции надкостницы. Под надкостницей располагается компактное вещество. Из чего состоит компактное вещество? Единицей его является остеон, костные цилиндры. Чтобы вы себе представляли, как это выглядит, наверняка вы видели стаканчик алкоголика либо туриста. Да? Вот так вот собирается, потом выкидывается, да, и, соответственно, как один из другого выходит. Цилиндры. Вот то же самое костные цилиндры. В центре будет располагаться костно-мозговой канал. Его функция заключается в том, что через него проходит кровеносный сосуд. Понятно, кровеносный сосуд должен как-то питать компактным веществом. На периферии вот этих костных цилиндров располагаются костные клетки, зрелые костные клетки, остеоциты. Обратите внимание, вот они, такие клеточки, вытянутой формы, и может быть видно на слайде, может быть нет, не знаю, как там отображается у вас. От этих клеточек отходят такие вот ниточки, они выглядят как паучки, жучки-паучки. То есть они находятся на расстоянии друг от друга, но тем не менее у них есть контакт между собой. Под компактным веществом располагается губчатое вещество. Оно образовано перекладинами или так называемыми трапекулами. Вот здесь губчатое вещество представлено как нечто такое же, в чем располагается воздух, но там не воздух. Там как раз-таки полость заполнена красным костным мозгом, который участвует в процессе кроветворения. Более того, толщина этих перекладин будет напрямую зависеть от направления вашей нагрузки. То есть, если вы делаете нагрузку под углом 45 градусов, то и перекладины, которые располагаются под углом 45 градусов, будут усиливаться в качестве сопротивления, да, поскольку они должны как-то удерживать эту нагрузку. То же самое происходит с костью, если к ней прикрепляется мышечное волокно. То есть, когда мышечное волокно прикрепляется к костям, оно, соответственно, начинает так или иначе совершать движение. Следовательно, кость в этом месте становится рельефной. И, по сути, кости людей, которые занимаются физической деятельностью, они отличаются от тех людей, которые физической деятельностью не занимаются. Кость тренированных людей, она, во-первых, более широкая. Почему? Потому что у нас что? Питание костей во время нагрузки улучшается, согласны? Раз питание улучшается, значит, внутренний слой надкостницы может спокойно что? Делиться, и кость может расти. Это раз. Второй момент. Мы даем нагрузку под определенным углом, соответственно, образуются вот эти вот силовые линии, да, то есть тоже характерно для костей. И третье, как я вам уже говорил, кость, она становится более рельефна в месте прикрепления мышц. Вот такие вот адаптационные изменения мы с вами наблюдаем во время тренировок. Ну, понятно, это долговременная адаптация. В центре трубчатой костей будет располагаться костно-мозговой канал, заполненный желтым костным мозгом. Но он выполняет в основном питательную функцию. Все. Итак, давайте теперь с вами зарисуем, подпишем и запишем. Я рисую фронтальный спил, да, симметрично, надкосницу. Мы рисунки с вами будем упрощать все, да, поскольку явно здесь Микеланджело не сидят, поэтому будем так схематично. Тоже неплохо. Компактное вещество. Компактное вещество. Компактное вещество. Единицей компактного вещества является остеон. Единицей компактного вещества является остеон. Да, это один кружочек. Сейчас на примере одного кружочка мы зарисуем, из чего он состоит. Так. Точки, которые в остеоне обозначены, это остеоциты. 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 В центре остеона Гаверсов канал. Гаверсов канал.
Это не получается урочно.
Вот он, в центре. Гаверсов. Гаверсов. Вот смотрите, сейчас я здесь выведу, да? Вот он остеон. У него несколько вот этих цилиндриков и на периферии, ну, по радиусу этих цилиндриков как раз таки располагаются остеоциты. А в центре вот это вот Гаверсов канал. Следующее губчатое вещество. Губчатое вещество. Губчатое вещество. И костно-мозговой канал, заполненный желтым костным мозгом. Костно-мозговой канал. Костно-мозговой канал, заполненный желтым костным мозгом. Костно-мозговой канал, осторожно, заполненный желтым костным мозгом. Итак, давайте начнем. Кость снаружи покрыта. Снаружи покрыта надкосницей. Кость снаружи покрыта надкосницей. Которая пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Внутренний слой надкосницы содержит А внутренний слой, надкостница, содержит молодые клетки костной ткани. Молодые клетки костной ткани. Внутренний слой надкостницы содержит молодые клетки костной ткани. Остеобласты. 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 Деление которых, остеобласт, деление которых приводит к росту костей в толщину. Деление которых приводит к росту костей в толщину. Росту костей в толщину. С какого момента?
Молодые кости.
Про молодые кости нет. Молодые клетки. Молодые клетки. Молодые клетки – остеобласты, деление которых приводит к росту костей в толщину. Также они участвуют в образовании костной мозоли при заживлении перелома. Также они участвуют в образовании костной мозоли при переломе. Костной мозоли при переломе. Как я вам уже говорил, физическая нагрузка напрямую влияет на ширину костей, поскольку питание надкостницы улучшается, то и рост костей в толщину становится более ярко выраженным. Но, однако же, физическая нагрузка у нас бывает разная, есть статическая и динамическая. И тут мы сталкиваемся с различиями, это потом мы запишем в роботе. Различия будут заключаться в следующем, что при статической нагрузке у нас кость будет расти в толщину, но при этом диаметр костно-мозгового канала не меняется. Следовательно, кость становится более какой? Более тяжелой. А при динамической нагрузке у нас кость тоже растет в толщину, но при этом изменяется диаметр костно-мозгового канала. Поэтому кость становится широкой, но остается при этом что? Легкой. Да? Поэтому те же самые фигуристы, они могут выполнять вот эти прыжки, вращения, а тяжелоатлеты не могут. Не из-за того, что они такие вот неказистые, нет. Дело все в том, что просто-напросто центр тяжести естественно смещается, и понятно, что вот так вот эффектно они выполнять данные упражнения не могут. Как раз-таки из-за таких анатомических изменений. Далее. Под надкостницей располагается компактное вещество. Под надкостницей располагается компактное вещество. Единицей которого является остеон. Компактное вещество, единицей которого является остеон. Сколько? Состоит из костных цилиндров. На периферии которых располагаются зрелые костные клетки. Остеоциты. Зрелые костные клетки, остеоциты. На периферии которых располагаются зрелые костные клетки, остеоциты. В центре остеона, да, в центре остеона имеется Гаверсов канал с кровеносным сосудом. Сколько закрыли? За компактным веществом губчатое вещество, образованное перекладинами, в скобках трабекулами, пространство между ними заполнено красным костным мозгом. Ну и центр трубчатых костей – это не что иное, как костно-мозговой канал. В центре располагается костно-мозговой канал с желтым костным мозгом. Так, по строению. На данном этапе есть вопросы? Да какие там вопросы, да? Итак, теперь части трубчатых костей, которые нам необходимо с вами знать. Здесь представлен рисунок. Мы с вами, как я вам уже говорил, немножко упростимся, дадим более прагматичную схему. Итак, кость. Так, зарисуем, да? Я обозначил ее части. Трубчатая кость, она состоит из определенных частей. Имеется вот они. Цифра 1. Это головки. Или эпифиз. Головки костей или эпифиз. Вот да, да. Эпифиз то, что в мозгах у нас располагается, да, шишковидная железа. Но в тестах у вас эти понятия будут разделены. Эпифиз. Ну, атрофируется, ну что не высыхается. Ничего там не высыхается. Просто устает и не работает. Итак, эпифиз. Действительно, вот здесь люди подсказывают, что в физиологии вы тоже встретите этот термин, но эти понятия будут разделены. Если будет речь идти о эпифизах в костном аппарате, то понятно, что речь идет о головках. Если же эпифиз встречается в эндокринной системе, то речь идет о железе, а не о головках. Да, это и так понятно. Эпифиз снаружи будет покрыт гиалиновым хрящом. По сути, вот это не что иное, как суставная поверхность. Гиалиновый хрящ вы наблюдали, если вы ели когда-нибудь курицу, да, в принципе, бюджет не позволяет, то бедро ломаете, и, соответственно, посмотрите в следующий раз, что головка кости, она покрыта вот таким, знаете, белесоватым, голубоватым хрящом. Он достаточно прочный и очень гладкий. У нас точно такой же хрящ располагается на всех костях. То есть это покровный хрящ. Следовательно, вот эта гладкость, она позволяет снижать силу трения между суставными поверхностями. Очень важная функция, об этом мы с вами будем завтра говорить. Итак, основная часть костей – это тело или диафиз. Тело или диафиз. И есть так называемая промежуточная зона. Промежуточная зона или зона роста, метафиз. Метафиз. Вот за счет зоны роста, которая костеневает позже всех в костях, да, там 18-22, да, стандартная цифра, наша кость растет в длину. За счет надкостницы в ширину, за счет зоны роста кость растет в длину. По частям. Хотя есть вопросы? Нет. Хорошо. Теперь давайте с вами резюмируем то, что мы с вами говорили. Итак, я зачитаю, потом перепишите. Рост и развитие костей обусловлен работой мышц, закрепленных на этих костях. При динамической нагрузке диаметр полости увеличивается, при статической нагрузке диаметр увеличивается, полость уменьшается. Остеобласты под действием нагрузки стимулируют рост костей. Да, то есть вот, пожалуйста, и диаметр. При физических нагрузках образуются силовые линии в эпифизе в продольном направлении по линии нагрузки. Вот. Но, в принципе, можете еще добавить предложение о том, что кость, которая является рабочей, она более рельефна. Внешне более рельефна. Все. Переписываем. Так, и мне нужны объемные требования и практику.
Она
редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
записали? Итак, давайте теперь перейдем к практикам. Ребят, что вам нужно сделать? Рекомендуется сделать завтрашнее видео, чтобы вы не забыли и произвели рефлексию с тем материалом, который изучили. Итак, в практикуме вы заполняете страницу 9 и 10 до последних двух заданий. То есть на 10 странице вы подписываете цифры скелета и делаете классификацию костей. Классификацию костей вы можете сделать более детальную. Для этого у вас есть, опять-таки, ваш справочник и анатомия Иваницкого. Так, далее. Что по поводу скелета? В скелете тут от вас требуется где-то написать, подписать кости, а где-то подписать части скелета. Ну, например, если мы берем цифру 12, 13, 11, понятно, речь идет о костях. А где у нас и цифры 14, 16, 17... Обратите внимание, да, вот здесь как раз-таки вам нужно все распределить. Ну, 17 здесь, понятно, это фаланги пальцев. 14-16 вам нужно указать плюсно, предплюсно. То есть конкретные кости вы не называете, просто указываете части стопы. Вот и все, ничего сложного в этом нет. Если вы берете 19-ю цифру, да, то здесь речь идет все-таки о ребрах, а не о грудной клетке. То есть здесь, опять-таки, вы подписываете кости. К чему вы можете приступать прямо сейчас, это не будет рассматриваться у вас на лекциях, поскольку этому нужно посвятить будет тогда не одну лекцию. На странице 15, 14-15, ребят, у вас начинается задание, где вам необходимо сделать подписи к изображениям. И далее до 21 страницы у вас идет таблица. Название мышц, начало, прикрепление и функция. Вот это можете делать прямо сейчас. Для этого вам как раз-таки ваш справочник будет в качестве подмоги. Там есть табличка. Вы, по сути, эту табличку анализируете и переносите информацию сюда. Обратите внимание, что действительно указатели, они не всегда, скажем так, хорошо видны, поэтому особо, ну, скажем так, присматривайтесь, но голову себе не ломайте. Да? Если вы сомневаетесь, то просто укажите в скобках второй вариант ответа. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, у вас есть на сайте интернет-ресурс 3D-анатомия. Но она, правда, на английском языке. С другой стороны, это не беда, да, поскольку у нас есть Google Map. Мы можем скачать приложение. Есть приложение по анатомии, 3D-анатомия, которое на русском языке. И, в принципе, там точно такие же рисунки. Вы просто ставите стрелку на мышцу, и вам вылезает ее название. То есть вы можете этим воспользоваться, это не запрещается. Так, теперь, что касаемо объемных требований. Что вам нужно? На сегодняшнем занятии мы с вами, по сути, по теме номер один затронули только строение костей, поэтому вы особо не придавайте значения, все основа будет завтра. Тема 2 мы завтра проходим. Тема 3 – изменение костей под воздействием физических нагрузок мы с вами сейчас назвали. К чему вы можете приступать сейчас? Страница номер 2, 50 мышц. Это требования к экзамену. То есть вы можете учить их прямо сейчас.
То есть на экзамене будет спрашиваться только 50 именно этих мышц. И места крепления, естественно.
Да, ну вот сейчас у меня, я шел пока от кафедры до сюда, встретил студентку 157 группы, она вот делилась впечатлением, что ей попался третий вариант, где были общие вопросы по анатомии, то, что мы разбираем, там строение костей, ла-ла-ла-ла-ла. А рядом сидела подружка, у нее второй вариант. И там только мышцы. То есть, ну, понятно, что не полностью, но тем не менее 50 мышц, у нее все варианты попались. Соответственно, ей пришлось на все это отвечать. Поэтому вот эти мышцы вам необходимо учить. Плюс у вас добавятся мышцы, когда вы будете заполнять таблицу. Да, то есть это тоже необходимо знать. Сложного ничего нет. Единственное, обратите внимание и не пугайтесь. Ну, некоторые из вас об этом знают, кто-то не знает. Дело в том, что мышцы могут выполнять разные функции. Одна мышца выполняет разные функции. Поэтому она может фигурировать, скажем так, как мышца приводящая, так и мышца отводящая. Да? Страшно в этом нет. Классификация такой вот полагается. Что касается прикреплений, я еще раз говорю, ориентируйтесь на Иваницкого по той простой причине, ну и начало, по той простой причине, что тесты построены по Иваницкому. Поэтому, если вы берете какой-либо другой ресурс, просто сверяйте периодически. Удобно воспользоваться, может быть, даже, знаете, атласом для медицинских колледжей. Карманные атласы, и там как раз-таки мышцы разбиты по группам. Тоже удобный вариант. В принципе, всегда можете взять с собой, пролистать для тех, у кого глаза болят от маленького движения телефончика. Все, вопросы? Спасибо. Вопросы есть? Вопросы есть? Нет, 3D-анатомия русской версии — это только приложение. Google Map. То есть вы скачиваете с магазина, да. Google Map скачиваете приложение. Ну, они везде есть, просто я вот видел там. Хорошо, нам стрелять не нужно, нам нужны мышцы. Все, вот подойдите к девушке, у нее очень много энергии, знаете. Она вам скажет, откуда скачать. Еще вопросы есть? Вопросов нет. Значит, ребят, я завтра жду вас в 12:30, постарайтесь не задерживаться. Если задержите, то просто молчите. Все? Спасибо.